Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что очень важно быть верным себе. И рассмотрели это в ракурсе именно того, насколько человек любит себя или нет. Сегодня захотелось продолжить разговор. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами говорили о том, что верность или измена себе, вы говорили о том, что она связана с тем, насколько человек любит себя или нет. Вот сегодня хотелось этот вопрос рассмотреть поглубже. И рассмотреть именно в плане того, что очень многие святые говорят о том, что человек, он троичен. В нем есть дух, душа и тело. Ведь на каждом из этих уровней в чем будет проявляться любовь к себе, верность себе, а в чем нет? Во-первых, почему такое может быть разделение на эти составляющие? И если говорить о телесном уровне, то в чем эта самая любовь может проявляться?
Трихотомия человека, она действительно имеет основание в Священном Писании и в святоотеческих творениях. Мы встречаем понятие о разделении в нас духовной жизни, душевной жизни и телесной жизни. И мы с вами должны, конечно же, пользоваться этим инструментарием, этим понятием, чтобы понимать правильно нашу внутреннюю жизнь. Телесность человека, она позволяет человеку сообщиться с чувственным миром, который Господь даровал ему для того, чтобы он его облагородил, чтобы он его благоустроил и принес все творение Богу в дар ответный, который получил от Бога сначала. И вот мы имеем возможность телесностью нашей проникать в этот чувственный мир и постигать в нем образно ту жизнь высшую, небесную, которая нам как бы предстоит. Действительно, земное, оно зачастую предначертывает небесное. Поэтому телесность существует в подлинном своем смысле тогда, когда оно оказывается ведущим, намекающим на эту небесную жизнь. Как известны слова Алексея Федоровича Лосева, что земное – это икона небесного. И вот телесность наша, она так ладно устроена, она позволяет нам с вами так рассуждать, что тело – храм Духа. И поэтому, конечно же, в нашей телесности мы оказываем такую заботу. Для ребенка зачастую все существует цельно. И мы, например, в детских впечатлениях можем увидеть, как ребенок радуется искренне и духовным впечатлениям, которые мы называем духовными, точнее, и в той же мере может порадоваться и новой одежде, и вкусному угощению, и какому-то интересному занятию, ну и прочему. Поэтому телесность наша, она у нас должна вызывать тоже определенную заботу. Например, мы должны к телу относиться целомудренно, понимать, что оно, ну, тоже является как бы освященным составом нашего естества, и мы должны его беречь. Поэтому человек должен пытаться, как говорят святые отцы, дать отдохновение тому, можно сказать, впряженному животному, да, которое волочит по жизни некий телесный труд, и дать ему отдохновение и во сне достаточно, и в питании, и вообще быть более, наверное, так сказать, соответственными потребностям тела. Потому что мы же знаем, например, что зачастую те или иные запросы нашего естества, телесного состава, они, ну, как бы приходят в виде какого-то внутреннего тяготения. Нам что-то хочется. Ну, например, что-то хочется вкусить. Хочется, ну, человек даже до изнеможения доходит и спит просто-напросто, уже заснув, где бы то ни было. Вот и так далее. Поэтому я думаю, что здесь подсказка, она следует естественным образом для человека из его, как бы, вот, ощущения, переживания телесности своей. Например, у него возникла где-то боль. Он тут же прислоняет к этому месту руку, начинает беречь это место. То есть это не случайно. Это существует как некоторый естественный такой порядок нашей жизни. Вот быть внимательными к себе вот в этих запросах телесности, наверное, это вот и есть то, что позволяет любить свое тело, и даже апостол Павел нам преподносит, что греет и питает свое тело как образ того, что никто же плоть свою не возненавидит, но греет и питает ее. Конечно же, можно, послушав какие-то рекомендации тех или иных людей, исполненных опытом лечения человека, поддержания его физического здоровья, оздоровления его, мы можем попытаться тоже как-то нашу жизнь сделать насыщенной чем-то полезным. Полезно для нас что? Ну, полезно относительное некоторое воздержание, например, в пище. Полезно нам движение. Полезны нам не резкие, но перепады каких-то температур, например, климата, режима нашей деятельности. То есть мы должны понимать, что это как-то нашу жизнь живит, ну, я имею в виду низшую, про которую вы сейчас упомянули, и, стало быть, нам нужно к этому тоже прислушиваться и пытаться это сделать, но в той мере, чтобы это нас не отвлекало от главных все-таки задач нашей жизни.
По этому поводу еще один вопрос возник. Получается, вы говорите, что мы должны заботиться о себе, о своем теле, о питании, отдыхе и так далее. И вот здесь вопрос возникает вот в чем. Ведь каждый человек индивидуален, и поэтому у каждого по-своему будет как-то проявляться вот эта забота о себе, как о теле. И как вообще здесь разобраться, действительно ли человек заботится, проявляет любовь, ну, к себе вот на таком уровне? Или он излишне об этом печется? Или, наоборот, забота недостаточная? То есть и из-за этого человек, например, теряет свое здоровье. Как определить вот эту меру именно лично для каждого человека, чтобы понимать, что да, вот сейчас я поступаю правильно, а вот сейчас это чрезмерно или, наоборот, недостаточно?
Здесь, в ответе на этот вопрос, мы должны вспомнить, что наша душа и наша телесность как-то внутренне связаны, и при том они связаны непостижимым образом. Мы действительно извне не можем определить, насколько человеку затруднительно что-то сделать, И мы считаем, для одного это неким подвигом, а для другого мы считаем это какой-то мелочью, пустяком. Но все-таки внутрь заглянуть человека и понять, что для него есть то или иное дело, мы не можем. Поэтому человек действительно, наверное, должен стараться изнутри исследовать этот вопрос, и исследовать он его может следующим образом. Мы должны попытаться удалить наше тело от каких-то явных болезней, которые подточат наше существование и не дадут нам возможности исполнить наше предназначение. Человек, когда он находится в болезни, останавливается в исполнении своих жизненных дел, в своих и обыкновенных обязанностей, и в своих, ну, каких-то высших предназначений. И вот поэтому мы должны стараться не довести до болезни наше состояние телесное. По этому критерию мы и судим, что должно присутствовать в нашей жизни. Если мы видим, что наша телесность начинает заявлять о себе, наш, вот как говорят некоторые подвижники, осел, как тело, да, на котором мы едем, оно начинает заявлять о себе истово, начинает упрямствовать, начинает подводить нас. Следовательно, мы что-то сделали такое, что превысило меру наших возможностей телесных. И нужно об этом, как бы условно говоря, осле позаботиться побольше. Значит, нужно пересмотреть свой вот этот вот путь восхождения к подвигу, восхождения к трудам каким-то, и они, может быть, оказались, мера их превышена. По причине нашей просто, ну, какое-то неразумие нашего, какого-то безрассудства, может быть, наших каких-то горделивых притязаний. Мы должны здесь, наверное, остановиться. И вот не бросить, а именно приостановиться и уменьшить ту нагрузку, которую мы несем. Поэтому вот в таком вот, как бы, ракурсе я бы предложил рассуждать, чтобы наша телесность, она позволяла исполнять нам предначертанные Богом дела.
Но иногда же бывают ситуации, когда человек чрезмерно печется о своей телесности. То есть надо бы поменьше, а очень много внимания уделяется именно тому, как я себя чувствую, как я проживаю, ну и так далее. То есть вот и во сне, и в питании, и во многих других таких моментах. Потому что очень часто мы бываем, ну, может быть, сами не подразумевая, но лукавы. То есть вот кажется, вроде бы вот это я не могу понести, поэтому мне нужно что-то полегче выполнить, например. Или вот от чего-то совсем отказаться.
Тут у нас еще один есть такой внутренний критерий, который мы всегда можем употребить. Это наше именно духовное здравие. Дело в том, что телесность, о которой происходит излишняя забота, она начинает притязать на пажити души. И начинает отымать у нас те дела, которые мы хотели бы посвятить Богу. И мы начинаем чувствовать, что вот больше бы поспать, меньше бы помолиться, следовательно. Или уклониться от какой-то встречи, которая нам будет обременительна по какой-то причине. Или еще что-либо. И мы начинаем именно беречь себя в ущерб нашему духовному здоровью. И тогда мы по этому критерию можем и определить, что вот, смотри-ка, на молитве возникает леность, засыпание, на как бы служении нашем каком-то в том или ином деле мы чувствуем, что мы слишком отвлекаемся чем-либо там, едой или какими-то попечениями, одеждами, может быть, для нашего тела. В таком случае мы должны, наверное, здесь пересмотреть этот вопрос.
Ну, иногда же бывает, ведь вот вы сказали, что именно когда человек слишком заботится о теле, начинает страдать духовная жизнь, но иногда это же бывает связано, ну, с каким-то болезненным состоянием, когда человек, может быть, как раз не слишком радеет и заботится о себе на телесном уровне, и уже, ну скажем так, организм отказывается служить в полной мере. Такое ведь тоже возможно.
Ну, в таком случае, как правило, те побуждения человека, которые он стремится исполнить, они продиктованы, как я уже говорил, его горделивыми исканиями. И его мучают не духовные дела, а его мучает его гордость. И из-за нее страдает тело. Поэтому здесь нужно человеку, скорее всего, разобраться по этому вопросу с духовником. Просто вот спросить, как вы считаете, хорошо ли я делаю, что я, например, вот столько молюсь, так пощусь, такие труды несу какие-то. И духовник, наверное, сразу же ему и скажет, что, наверное, это несообразно вашему нынешнему состоянию, например. Там, вы являетесь студентом, вы учитесь, там, или у вас семья, например, и вы должны посвящать время воспитанию детей там, своих и так далее. Поэтому духовник сразу же сориентирует человека по поводу целесообразности его трудов, которые он поставил во главу угла, может быть, не совсем разумно.
Если двигаться дальше, поднимаясь на более высокий уровень, душа на душевном уровне, в чем может проявляться любовь и забота о себе, а в чем проявляется как раз вот не родением, а душе своей?
Мы сразу же наших слушателей сориентируем по поводу того, что у нас еще ожидает рассуждение про дух, и поэтому, говоря про душу, мы немножко оставляем, помимо нашего внимания, вопросы, связанные с высшими духовными проявлениями души, с жизнью ее совести, с ее молитвенностью, ну и так далее. Поэтому мы, говоря о душе, мы касаемся прежде всего тех богодарованных способностей, естественных, которые позволяют нам осуществлять те или иные дела, и земные, и небесные, но которые необходимы в нашей жизни. И говоря о душе, мы должны, наверное, сказать, что дать такой образ, что ли, что душа наша, она устроена, как красиво об этом говорит Иван Александрович Ильин, устроена как некий Кремль. В ней есть и свои какие-то величественные строения, и святыни где-то сохраняются, и стена окружает, и ворота, так сказать, открывается иной раз, и ров окружает эту крепость, чтобы она не была взята неприятелем. И поэтому мы должны, наверное, вот взяв такой образ, и сказать, что те или иные наши душевные силы, они должны прийти к своему здравому состоянию. Потому что все, что является проявлением неразумия, нелюбви, противоестественности по отношению к ним, оно влечет за собой некоторую их испорченность, кризис их, так говоря, языком современным. Поэтому мы должны посмотреть на все эти Богом дарованные душевные силы человеку, как то, например, нашу словесно-разумную силу, жизнь нашего сердца, памяти, воображения и прочих сил душевных, которые должны служить, ну, уже высшим духовным задачам нашей жизни.
А любовь к себе, забота о себе именно на душевном уровне, она может выражаться в том, что человек учится, например, ну, как сейчас модно говорить, управлять своими эмоциями. Человек, в принципе, если он заботится о своей душе, то... Ну, мне так, по крайней мере, казалось, что он должен, наверное, учиться различать вообще, в принципе, свои какие-то состояния. То есть, что он чувствует, почему он это чувствует, что он проживает, чего он хочет, что он может. Или это не относится к душевной жизни?
Ну, это относится, конечно же, к душевной жизни, но тут есть определенная трудность, заключающаяся в том, что человек представляет из себя еще тайну. Поэтому проникнуть доподлинно в какие-то наши душевные процессы мы не можем подчас. Мы можем увидеть их как бы, ну, поверхность, так сказать. И никто не отменял понятие бессознательного, в том числе и для аскетического учения, потому что аскеза, она предполагает, что есть какая-то часть нашей душевной жизни, которая не открыта созерцанию, и мы что-то чувствуем уже как некоторый ее след этой душевной жизни. И вот по этой причине мы должны, наверное, в первую очередь, взяв такую аналогию, что душевность наша, она подобна крепости, граду такому прекрасному, мы должны, наверное, начать с того, что в этот град попадает какие странники, какие пришельцы, так сказать, извне могут посещать этот город, и кто стоит на страже этого города. Поэтому любовь к своей душе заключается в том, что человек старается, чтобы какие-то впечатления нечистые, вредоносные, пагубные для его души, они бы не попали в его душу. В этом есть уже целомудрие применительно к нашей душевности. Поэтому мы должны, наверное, вот провозгласить, что есть такое требование аскезы по отношению к впечатлениям дневным нашим, касающимся образов, которые нам преподносятся, надо ли нам их смотреть, надо ли нам их воспринимать, слушать, перенимать от других людей. И все вот это вот уже есть элемент нашей любви в нашей душе. Потому что в таком случае, ну вот мы просто будем понимать, что каких-то бесчинников мы не впустим в этот город, и стало быть, в нашей душе тоже не будет каких-то беспорядков.
А если брать вот эту аналогию, которая прозвучала, что наша душа – это как некий Кремль, в котором есть разные строения, то есть проявлением любви будет являться то, что мы будем изучать, а что за строение там находится, в этой крепости? То есть каково их предназначение, зачем они есть и что мы должны делать для того, чтобы вот эти самые строения, не скажем так, принесли пользу не только человеку, но и окружающим.
Ну, в общем и целом мы уже к этому подходим. Дело в том, что самопознание – это одна из наших задач. Об этом говорят святые, например, преподобный Симеон Новый Богослов, прямо-таки побуждает христианина познавать свою душу. Ну, в общем-то, об этом говорят и строки Священного Писания и так далее. Мы должны, конечно же, познавать свои богатства души, обращать взор внутрь себя, потому что христианство, оно принесло миру как раз понимание вот этого богатства внутреннего. И вот можно отметить, что когда человек пронаблюдал, что те или иные образы, например, у него оказываются очень устойчивыми, от них трудно избавиться, он отвлекается на них, творя те или иные уже важные дела, которые он просто уже с величайшей ответственностью должен осуществлять, а тут он отвлекается на эти образы, он должен, наверное, попытаться в дальнейшем избегать подобных впечатлений. И вот он тогда становится стражем своей души. Он не впускает больше таких впечатлений. Можно сказать, что тогда вот это вот восприятие через разнообразные чувства, да, которые Господь насадил человеку, оно становится в таком случае овеяно этой любовью человека к своей душе. Здесь прикоснулась любовь и, можно сказать, отчасти спасла человека от каких-то, ну, ненужных для него таких искушений.
А если говорить, вот в Евангелии же есть такие слова, что каждому человеку дают какие-то таланты. Это тоже относится к области душевной. И любовь к себе, она проявляется в том, что мы стараемся эти таланты как-то развить и приумножить. Это любовь к себе или это что-то другое? Или это какой-то другой уровень уже, более высокий?
Ну, таланты – это, несомненно, принадлежность нашей душевности, потому что, наверное, вы имеете в виду не какие-то качества харизматические, которые духом сообщены человеку, что он может там пророчествовать там или что-то подобное, или произносить какое-то благодатное слово, которое человека изводит из каких-то тягостных состояний или еще что-либо. Вы говорите про какие-то таланты, которые, наверное, у каждого есть. И, например, талант художества, талант какого-то вот владения словом, понимания, вкуса к слову, там, талант общения, ну и так далее.
Ну, много разных,
да,
на самом деле.
Мы перечисляем лишь некоторые. И вот эти таланты, они, конечно, несомненно, лежат в области душевности. Они нуждаются в освящении духом. Эти таланты, конечно же, это некоторые богатства. Если они лежат без употребления, то их какой-то враг нашего спасения захочет похитить и употребить их в недолжном русле. Поэтому с самого того момента, как человек узнал в себе некоторый талант, он, наверное, должен задуматься о том, как этот талант может послужить людям. И постараться направить его на служение это. И развить его, и как тот добрый раб, которому был вручен талант, и впоследствии он его умножил, так и человек должен поступить, служа этим талантам спасению многих людей.
Это тоже проявление любви к себе.
Это тоже проявление, конечно же, это проявление любви к себе, ибо в прошлой передаче мы с вами вывели такую как бы мысль, формулу, можно сказать, что любовь к себе, она выражается в том, что человек приближается к святости.
А если подняться еще на более высокий уровень, уровень духа, то в чем здесь может проявляться любовь к себе, забота о себе или, наоборот, неверность себе?
Тут мы где-то стоим на грани душевности и духовности. Вот я бы хотел затронуть еще один вопрос, который здесь тоже может обсуждаться. Это, например, вопрос наших чувств, потому что в душе все равно царят, господствуют в тот или иной момент некоторые состояния, некоторые чувства. Эти чувства, они имеют какое-то вот духовное измерение, они либо приближают нас к Богу, либо удаляют нас от Бога, и мы должны на них посматривать, на эти чувства, и попытаться их как-то исправить, если они недолжные. Вот это еще один момент. Назирание за сердцем нашим, которое испытывается нами, и мы начинаем понимать, чем оно живет. И, может быть, даже неоднократно в течение дня человек должен посматривать. Особенно тот человек, который зачастую обуреваем теми или иными страстями. Ну, например, страстью там обиды, гнева или еще чего-то подобного. Потому что все это рождается помалу. И если он вовремя заметит эти проявления, то он сразу же сможет попытаться им противодействовать. Напомню, что мы с особенной силой должны бороться с такими страстями, как уныние и гордость. Уныние, оно связано с гордостью, и уныние требует того, чтобы мы обновили нашу душу надеждою, чтобы мы снова пришли к этой светлой надежде на спасение. Для этого мы прибегаем к чтению тех или иных, например, фрагментов Евангелия, которых мы читаем, про то, как Господь милостив был, как Он утешал род человеческий, как Он спас его. И читаем, например, про воскресение Христова, читаем про беседу с учениками на Тайной вечере, например, читаем про чудеса, исцеление и прочие разные моменты. И также мы прибегаем, может быть, даже к воспоминанию чудес каких-то и так далее, которые случились или в жизни рода христианского, или нашей жизни даже, малые чудеса какие-то, которые, несомненно, свидетельствуют о том, что Господь с нами. Или мы начинаем размышлять о промысле Божьем и так далее. Все это весьма утешает человека и, конечно же, подает ему светлую надежду, которая уврачевывает, может быть, не сразу, но через время уврачевывает это уныние. Здесь мы еще можем упомянуть про молитву. Причем молитва должна быть самая, что ни на есть, любимая этим человеком. То есть то, что ему более всего приносит пользу, то, наверное, должно стать в этом случае лекарством для его души. Ну и другой момент, если человек чувствует, что он начинает как-то излишне становиться самоуверенным, таким нарочито веселым, шутить над другими людьми, как-то не понимать, что у них есть беды, у него все хорошо, и как-то излишне быть словоохотливым и так далее. Все это начинает говорить о том, что он развивается вот в сторону таких состояний, которые приведут в конечном счете к какому-то надмению, к какому-то превозношению над другим человеком и, наверное, причинят ближнему рано или поздно какую-то обиду, какую-то горечь, так сказать, потому что гордость, она связана с горечью для ближних, связана с нелюбовью. И поэтому человек должен, чем раньше, тем лучше будет для него, чтобы он остановился. И в таком случае он должен себя как-то смирить. И здесь, как нельзя лучше, нам подходят и слова псалмов, которые особенно исполнены вот такого покаянного чувства, и воспоминания о тех многих обязанностях, которые положил Господь христианам, и представление о том, что грядет для человека, страшный суд его, и ответ пред Богом, ну и так далее. То есть все это позволяет человеку прийти к некому страху пред Богом, чтобы он снова пришел к трепету, страху и благоговению, и начал творить дела не так самоуверенно, как это происходит вот в этот момент. Поэтому, назирая за своим сердцем, человек начинает любить как раз свою душу, и, любя свою душу, он заботится о том, чтобы в этом Кремле не происходили какие-то разнузданные гуляния, какие-то, понимаете,
восстания,
непотребства, и чтобы все было здесь благочинно и правильно. Поэтому этот вопрос, наверное, стоит уже где-то на грани между душевностью и духовностью. Ну и вы предлагаете забраться до высшей степени, да?
Ну, чтобы посмотреть, разобраться вот на духовном уровне, в чем будет проявляться любовь, забота о себе. То, чтобы мы тоже могли понимать, например, что это вот то, что сейчас я делаю, это не есть попечение о себе вот во всех смыслах.
Дух человека, он может сопрягаться с Духом Святым, и в этом его предназначение. И духом можно назвать ту освященную часть души, которая прямо-таки обращена к богообщению. Ну, зачастую здесь называется и жажда Бога, и совесть, и прочие духовные дарования, которые нам Господь положил в душе, чтобы мы могли с Ним общаться.
То есть, если я правильно поняла, то что душевная жизнь – это жизнь среди людей, а духовная – это общение с Богом, да?
Ну, можно, в общем и целом, наверное, так, но духовная жизнь, она связана с пронизанностью Духом Святым наших каких-то пажитей душевных. И, наверное, можно сказать, что для какого-то святого человека его душевность, она стала минимальной. Она сжалась до какого-то, может быть, небольшого островка, а в основном его сердце, его память, его воля, его ум живут уже небесным вечным миром. Поэтому здесь, понимаете, все зависит от того, как живет этот человек и что в нем происходит.
Хорошо. Ну вот что мы должны делать для того, чтобы проявлять любовь и заботу именно вот об этой составляющей нашей?
Здесь, наверное, самое трудное, потому что дух, он, так сказать, самостоятелен. Он не подчиняется каким-то внешним действиям, и к как раз-таки духовность, она обладает наибольшей свободой, и эту свободу отнять никто не может у человека. Здесь, наверное, человек должен почаще рассматривать, что вот в какой-то своей глубине, доступной его наблюдению, в корне его личности, которая вот удобозрима им, он может наблюдать, что его дух где-то отклоняется от синергии с Богом, от сопряжения с божественным промыслом, с божественной волей, с исполнением божественного замысла. Что, оказывается, ему хочется побыть как-то особняком от Бога, если не сказать, что быть в прямом противоборстве. И вот это состояние человека должно, ну, встревожить. Он должен понять, что что-то в его душе опасность несет в себе. Но что сделать? Вся жизнь посвящена как раз исправлению этой неисправности нашей жизни. Если бы был исправлен дух, то рано или поздно исправилась бы наша душа. А если бы исправилась наша душа, то не страдало бы наше тело. Поэтому этот вопрос мы не можем сказать вот такого вот рецепта, чтобы все вдруг расцвело в духе человеческом. Единственное, можно преподносить многие примеры, которые, может быть, возгреют дух к исканию божественной жизни. Эти примеры желательно, чтобы были даже где-то рядом, может быть, если бы человек прилепился к какому-то другому человеку, духовному, то дух благочестия, дух смирения, дух радости о Господе, он бы как-то вселился отчасти и в этого созерцателя, так сказать, наблюдателя. И в нем бы умножилась та ревность, которая так необходима для того, чтобы дух начал идти к Богу. Ну, как об этом помните, что писал митрополит Антоний Сурожский, что нужно увидеть светлое лицо, да, кажется, как-то так, что озаренное исканием Бога, и тогда начнется, может быть, и наша духовная жизнь. Это очень необходимо для спасения человека, вот, ну, какого-то этапа спасения человека, скажем. Поэтому вот такие можно предложить рассуждения. И это будет свидетельствовать о любви человека именно к самому себе. В пределе мы видим, что любовь человека к себе, она, в общем-то, сопрягается с любовью к Богу. Потому что если человек любит Бога, он любит себя. Чтобы любить поистине себя, он должен сперва полюбить Бога. Как сказал протоиерей Василий Зиньковский, что личность человека вне отношения к божественной личности без содержательной задачи.
Давайте мы на этом завершим нашу передачу.
Да, конечно, это бесконечная тема, которую можно осматривать, проходить, видеть многие здесь интересные такие моменты, но мы будем ждать звонков наших радиослушателей.
А поделиться своими впечатлениями, какими-то, может быть, наблюдениями вы можете по телефону 8-904-98-79-771. Спасибо вам за участие.
Спасибо всем, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.